Юрий Эрнестович Кольцов, артист Московского художественного театра, народный артист РСФСР, один из выдающихся современных художников сцены. Еще в 30-х годах Юрий Кольцов внес в прославленный ансамбль МХАТа свою особенную, молодую, горячую, необычайно трепетную ноту. Она с одинаковой силой звенела и волновала зрителей, когда Кольцов играл во «Врагах» Горького, молодого рабочего революционера Рябцова, и когда в роли Треплева он был партнером Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой в концертном исполнении «Чеховской чайки». Немирович Данченко, Качалов, Леонидов верили в большое артистическое будущее Кольцова. И он оправдал доверие своих учителей. С годами Кольцов стал актером, способным привлекать к себе умы и сердца благородством и значительностью своего внутреннего мира. Искусство Кольцова – это не только тончайшее актерское мастерство. Это всегда новое творческое слово о жизни. Это смелая, большая творческая мысль. И беспредельная искренность, покоряющая подлинность чувства. Вот почему многие образы, созданные Кольцовым, как будто выходят из рамок спектакля. И после последнего занавеса так легко, без всяких преград, навсегда входит в жизнь его зрителей. Среди крупнейших сценических созданий Кольцова была роль Феди Протасова в пьесе Толстого «Живой труп». Эту роль он возобновил в своем концертном репертуаре. Сцена в трактире. Федя Протасов, бесприютный и опустившийся, сидит за бутылкой вина с одним из своих случайных приятелей, художником Петушковым.
Я понимаю, понимаю, вот это настоящая любовь. Ну и что же?
Да знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека, а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
Да, это у нас в живописи валер называется. Я понимаю, понимаю.
Да, это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
Жалость.
Ох, нет, у меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
Вот понимаю. Понимаю. Идеально.
Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама, красивая. Я был влюблен скверно, по-собачьи. И она мне дала рандеву. Я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей, напротив, всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь в овшах буду, в коросте. А этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
Да. Ваша жизнь удивительная.
Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь, Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Ну, что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться, а без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. И не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
Отчего вы говорите «как будто»?
Оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду, вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. От того-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю, а ту мучил за то, не то, что не люблю, да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
Неожиданно к их столику подходит какой-то подозрительный субъект, некто Артемьев.
Приятного аппетита. Познакомились с артистом-художником?
Да, мы знакомы.
Что ж, портрет кончил?
Нет. Расстроилась.
Я не мешаю вам.
Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
Тайны? Так я не мешаю. Продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
Не люблю этого господина.
Обиделся.
Ну, бог с ним. Не могу, как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
А, это удивительная история. Жена моя замужем.
Как же? Развод?
Нет. Она от меня осталась вдовой.
То есть, как же?
А так же, вдовой. Меня ведь нет.
Как нет?
Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уж совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель. И хороший, хороший человек. Только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это и был, и есть хороший, и очень хороший человек. Честный, твердый, воздержанный, не просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делал с невозможнее и невозможнее. И кончилось тем, что...
Как всегда.
Нет, я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек, считал грехом брак без благословения. Но стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. Я уже хотел покончить, а тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал, а на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
Ну, а как же тело-то? Не нашли же?
Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть, разложившееся тело. Она взглянула, он так и осталось. Меня похоронили. Они женились и живут здесь и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по сторе. И иногда скверно. А иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите, скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.
Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
А я желаю их вам подать. Вы труп. А если живете, то что, Анита, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
Прошу вас оставить меня.
Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
Убирайтесь, я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
Нет, говорили. Вот он свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.
Мы ничего не знаем.
Негодяй!
Я негодяй! Эй, городовой! Акт составить!
В спектакле художественного театра «Дворянское гнездо» Кольцов играет роль Михалевича. Это друг юности главного героя тургеневского романа Лаврецкого. Михалевич приезжает к нему в усадьбу и застает его в момент тяжелого душевного кризиса. Михалевич, прекраснодушный идеалист-романтик 40-х годов, вызывает у Тургенева и сочувствие, и ироническую усмешку. В наши дни актер воспринимает фразерство Михалевича острее и беспощаднее.
А ведь ты не узнал меня, брат. Сознайся, не узнал.
Не ожидал тебя видеть. Возвращаюсь из города, знаю, что тут никого нет, кроме дворовых. Вдруг ты выходишь навстречу. Михалевич, живой Михалевич.
Обрадовался, говори откровенно, обрадовался.
Ну, конечно, рад.
И я, брат, тоже.
Ну, ты рассказывай себе, как сложилась твоя жизнь.
Да ничего, брат, веселого в ней нет. Нет. Удачами в предприятиях похвалиться не могу. Ну, ничего, я не унываю.
Ну, куда же ты теперь направляешься?
Еду поступать на должность. Месяц назад я получил место в частной конторе у богатого откупщика. Вез за 300 отсюда. Ну, и вдруг узнаю о твоем возвращении из-за границы. Ну, как же не свернуть с дороги? Как же не повидаться со старым приятелем? Ты-то что? Как же ты теперь? Как же это у тебя все, брат, а?
Сложились, брат, у меня такие обстоятельства.
Да, слышал, брат, слышал. Ну, кто мог это ожидать? Ну, ты вот что мне скажи, ведь мне скоро уже ехать, а мне любопытно выяснить. Хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила. Что касается до меня, я во многом изменился. Волны жизни упали на мою грудь. Кто бишь это сказал? Хотя в важном, существенном я не изменился нисколько. Я по-прежнему верю в добро и истину. Я не только верю, я верую теперь. Да, верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них нет поэзии, зато есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные свои убеждения. Вот слушай. Новым чувством всем сердцем отдался. Как ребенок душою я стал. И я сжег все, чему поклонялся. Поклонился всему, что сжигал. А? Хорошо, а? А ты кто, Лаврецкий? Ты разочарованный, да? Разочарованный?
Да разве разочарованные такие бывают? Все бывают бледные да больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?
Ну, если не разочарованный, то скептик, что еще хуже?
Не скептик, а скептик.
А с какого права ты можешь быть скептиком?
Есть у меня такое право, Михалевич.
И Лаврецкий подробно рассказывает Михалевичу историю крушения своей любви и своего разочарования в жизни.
Ну, скажи теперь, имею я право быть скептиком? Скажи, Михалевич.
Никакого. Ровно никакого. Ну, в жизни тебе не повезло, положим, в этом твоей вины нет. Ты был рожден с душою страстной и любящей. Тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.
Она и тебя обманула. Помни, что ты мне говорил о ней.
Положим. Я был оружием судьбы. Нет, впрочем, это я вру. Никакой судьбы тут нет. Это просто старая привычка неточно выражаться. Ну, что это доказывает?
Доказывает, что меня с детства вывихнули.
А ты себя вправь, на то ты человек, ты мужчина. Энергии тебе не занимать стать. Ну, как бы там ни было, разве позволительно частно и, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?
Да какое там правило, я не признаю.
Нет, это твое правило. Правило! Ты эгоист, вот кто ты. Ты желал самонаслаждения, желал счастья в жизни. Хотел жить только для себя.
Что такое самонаслаждение?
И все обмануло тебя, все рухнуло под твоими ногами.
Что такое самонаслаждение, спрашиваю я тебя?
И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке.
Говори с ней без сравнения, ибо я тебя не понимаю.
Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной. Ум, один копеечный ум. Ты просто жалкий, отсталый вольтерьянец.
Кто?
Кто ты?
Кто я? Вольтерьянец?
Вольтерьянец, такой же, как твой отец. И сам того не подозреваешь.
Ну, тогда я вправе сказать тебе, что ты фанатик.
Увы, я еще, к несчастью, ничем не заслужил этого высокого наименования. А ты, я нашел, как тебя назвать. Ты не разочарованный, нет. Ты не скептик, нет. Ты не вольтерьянец. Ты просто байбак. И ты злостный байбак. Байбак с сознанием. Не наивный байбак.
Наивные байбаки лежат на печи, они ничего не делают, потому что они делать ничего не умеют. Они не думают ни о чем, а ты мыслящий человек лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать, а ты ничего не делаешь. Ты лежишь с этим брюхом кверху и говоришь, так-то оно и следует лежать-то. Потому что все, что люди не делают, все вздор, ни к чему не ведущая чепуха.
Да что ты взял, что я лежу? Откуда ты предполагаешь во мне такие мысли?
И сверх того, ведь все вы, вся ваши братья, еще начитанные байбаки. А есть еще такие господа, впрочем, это я уж не на твой счет говорю, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане. А ведь это мление скуки, это гибель русских людей. Весь век собирается работать. Ой, противный байба.
Да что ты бронишься? Работать, делать. Ты лучше скажи, что делать, а не бронись. Демосфен Полтавский.
Из чего захотел? А этого я тебе не скажу, не скажу. Это всякий сам должен знать. Помещик. Дворянин не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал. Нет веры, нет и откровения.
Дай, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться.
Ни минуты отдыха, ни секунды. Смерть не ждет, и жизнь не должна ждать. Где же, когда же вздумали люди обайбачиться? У нас теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собой. О, ехать пора.
Да поживи у меня.
Не могу, ведь лошади запряжены. Тороплюсь, тороплюсь к своему откупщику.
Ну, ты расскажи о себе-то. Есть у тебя семья? Дети.
Да нет, ничего, брат, нет. Я, брат, очистился в горниле бед. Один, совсем один. Как птица небесная, как лилия долины.
Черная лилия, во всяком случае.
Брат, не аристократничай. Лучше благодари Бога, что в твоих жилах течет честная плебейская кровь. А я вижу, тебе теперь нужно эдакое чистое неземное существо, которое бы исторгло в тебя из твоей апатии.
Спасибо, брат. С меня будет этих неземных существ.
Молчи, циник!
Не циник, а циник.
Вот именно циник и байбак к тому же. Прощай, прощай, друг. Прощай, друг. Умоляю, помни о судьбах России. Помни о благоденствии людей. Помни мои последние три слова. Религия, прогресс, человечность. Прощай!
Таланту Кольцова в первую очередь обязана своим новым рождением на сцене художественного театра пьеса Рахманова «Беспокойная старость». Роль профессора Полежаева в исполнении Кольцова полным правом называют этапным достижением советского театрального искусства. Вот фрагменты из последнего акта этого спектакля. 1919 год. На Петроград наступают белогвардейцы. Застуженный кабинет профессорской квартиры с громоздкой старинной мебелью. Преодолевая болезнь, старый ученый встает с дивана, подходит к окну и распахивает его настежь. Он хочет проститься с отрядом петроградских моряков, уходящих на фронт во главе с его любимым учеником Бочаровым.
Красногвардейцы и революционные моряки! Вы идете на фронт бить врага, нарушившего перемирие, вступившего на поля нашей Родины. Я уже стар. Мне, пожалуй, не удержать винтовки. Но мысленно я с вами, мои друзья. Ничего, что я сижу в кабинете. Пока перо не вывалилось из моих пальцев, глаза различают буквы,
Я буду по-своему защищать революцию врагов. Я буду топтать их ножками моего письменного стола. А вы кончайте с ними на фронте и скорее возвращайтесь в Питер для нашего общего социалистического труда. До свидания, красные войны!
Через некоторое время в квартире профессора Полежаева раздается телефонный звонок.
Я сам, сам.
Это, наверное, опять Бочаров.
Слушаю, сразу предупреждаю, у телефона не Бочаров, а Полежаев. Что? Меня и надо? Вот удивительно. Я уже отвык от звонков. Что-что? Никаких проектов. Пока война не кончится, проекты не хочу слышать. Ну вот, именно потому, что это моя старая мечта. Утвержден? Вами? Позвольте, кто со мной говорит? Ленин?
Здравствуйте, товарищ Ленин. Муся. Муся.
Да?
Несмотря на войну, вами лично уже утвержден. Но, Владимир, слушаю. Помощники, как не быть, найдутся помощники. Нет, я здоров. Нет, нет, совсем здоров. Вы мне за что, Владимир Ильич, спасибо? А? Ах, вы прочли мою книгу? Ну, даже очень. Как говорите, особенно мои замечания против буржуазии и за советскую власть. Теперь же обязательно встретимся. Помилуйте, какая беспокойная старость. Это как раз по мне. Как рыба в воде. Не беспокойтесь, пожалуйста. Нет, нет, ничего не надо. Как? Спасибо, я ей передам. И вашей супруге тоже привет. Будьте здоровы. Ну вот, и поговорили.
С Лениным.
С Владимиром Ильичем Лениным.
Творческий облик Кольцова складывается не только из ролей его многогранного театрального репертуара. Кольцов на концертной эстраде – замечательный мастер художественного слова. Он заставляет слушателей с необыкновенной ясностью и живостью увидеть каждый образ и расслышать тончайшие интонации и оттенки авторского голоса. В чтении Кольцова даже давно знакомые произведения кажутся новыми, как будто их слышишь в первый раз. Без всякой навязчивости он заражает своим видением и пониманием вещей. Такая убедительность свойственна только очень большому художнику. Сейчас вы услышите в его исполнении первую главу рассказа Чехова «Ионыч».
Когда в губернском городе С приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. Эта семья жила на главной улице возле губернатора в собственном доме. Сам Туркин Иван Петрович, полный красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Сам играл старых генералов, при этом кашлял. Очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить. И всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая и миловидная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь Екатерины Ивановны, молодая девушка, играл на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. И доктору Старцеву Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в 9 верстах от Эс, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркинами. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде, о театре, о холере. Последовало приглашение. Весной в праздник, это было Вознесение, после приема больных Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша, своих лошадей у него еще не было, и все время напевал, когда еще я не пил слез из чаши бытия. В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди. «Здравствуйте, пожалуйста», сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. «Очень-очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной». «Я говорю ему, Верочка», продолжал он, представляя доктора жене, «я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька? Садитесь здесь», говорил Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. «Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит». «Ах ты, цыпка, баловница!» нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. «Вы очень кстати пожаловали», обратился он опять к гостю. «Моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух». «Жанчик», — сказала Вера Иосифовна мужу, «диткюрону дон дюте». Старцу представили Екатерину Ивановну, 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское. И талия тонкая, нежная, и девственная уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил: «Здравствуйте, пожалуйста». Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал, и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех, и потягивался со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз, и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге». Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие и покойные мысли. «Не хотел вставать, недурственно», тихо проговорил Иван Петрович, а один из гостей, слушая и уносясь с мыслями куда-то очень-очень далеко, сказал едва слышно: «Да, действительно». Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то 5 минут молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе, и что бывает в жизни.
Вы печатаете свои произведения в журналах? Спросила Вера Васильевна Старцева. Нет, отвечала она, я нигде не печатаю. Напишу и спрячу себя в шкафу. Для чего печатать, пояснила она. Ведь мы имеем средства. И все почему-то вздохнули. А теперь ты, котик, сыграешь что-нибудь, сказал Иван Петрович дочери. Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам. И потом тотчас же опять ударила изо всей силы. И опять. Плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла все по одному месту. И казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все, и пол, и потолок, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью, длинный и однообразный. И Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются. Ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна, розовое от напряжения, сильное, энергичное, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилось ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, было так приятно, так ново. «Ну, котик, сегодня ты играл как никогда», сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. «Умри, Денис, лучше не напишешь». Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки. Она слушала молча, чуть улыбаясь. На всей ее фигуре было написано торжество. «Прекрасно, превосходно». «Прекрасно», — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. «Вы где учились музыке?» — спросила Екатерина Ивановна. «В консерватории?» «Нет, в консерватории я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской». «Вы кончили курс в здешней гимназии?» «О, нет», — ответила за нее Вера Иосифовна. «Мы приглашали учителей на дом». В гимназии жили, в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери. А все-таки в консерваторию я поеду, сказала Екатерина Ивановна. Нет, котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму. Нет, поеду. Поеду, сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой. А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их. И все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии, очевидно, давно уже вошедшим у него в привычку. «Большинской, недурственно... покорчила вас, благодарю». Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свое пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный, с полными щеками. «А ну-ка, Пава, изобрази», сказал ему Иван Петрович. Пава встал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном: «Умри, несчастная». И все захохотали. «Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво. Потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал «Твой голос для меня». И ласковый, и томный. Пройдя 9 верст, и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости. А напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20 верст. «Недурственно», вспомнил он, засыпая, и засмеялся.
И еще одно произведение Чехова в Москве.
Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям, и всюду говорю одно и то же. Боже, какая скука! Какая гнетущая скука! И мне сочувственно отвечают: да, действительно, ужасно скучно. Это днем и вечером. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках спрашиваю себя, отчего же это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди моей беспокойно поворачивается какая-то тяжесть. И я припоминаю, как неделю тому назад в одном доме, когда я стал спрашивать, что мне делать от скуки, какой-то незнакомый господин, очевидно, не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно: «Ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе. Больше вам ничего не остается делать». Да. И всякий раз ночью сдается мне, что я начинаю понимать, от чего мне так скучно. От чего же? От чего? Мне кажется, вот от чего. Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Когда-то я учился чему-то, но черт его знает, забыл ли я все, или знания мои никуда не годятся. Но выходит так, что каждую минуту я открываю Америку. Например, когда говорят мне, что Москве нужна канализация, или что клюква растет не на дереве, я с изумлением спрашиваю: неужели? Я с самого рождения живу в Москве, но я, ей-богу, не знаю, откуда пошла Москва, зачем она, к чему, почему и что ей нужно. На заседаниях я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, но я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, а какой город богаче, Москва или Лондон? А если Лондон богаче, то почему? А шут его знает. И когда поднимают какой-нибудь вопрос, я вздрагиваю и первый начинаю кричать: передать в комиссию, в комиссию. Я от утра до вечера жру, и сам не знаю, для чего жру. Иду слушать «Пиковую даму», и только когда уже подняли занавес, вспоминаю, что я, кажется, не читал пушкинской повести. Или забыл ее. Я не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговора. Когда в обществе говорят со мной о чем-нибудь таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я придаю своему лицу несколько грустное и насмешливое выражение, беру собеседника за пуговицу и говорю: «Это мой друг Старо! Старо!» Или: «Вы противоречите себе, мой милый. На досуге мы как-нибудь порешим этот интересный вопрос». В этом отношении я кое-чему научился у московских критиков. Когда при мне говорят, например, о театре и современной драме, я ничего не понимаю. Но когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом: «Так-то так, господа. Ну, положим, все это так. Но идея же где? Где идеалы?» Или же, вздохнув, восклицаю: «О, бессмертный Мольер, где ты?» И, печально махнув рукой, выхожу в другую комнату. Есть еще какой-то Лопе де Вега, кажется, датский драматург. Так вот, я им иногда ошарашиваю публику. «Скажу вам по секрету», — шепчу я соседу, «эту фразу Кальдерон позаимствовал у Лопе де Вега. И мне верят. Ступай-ка, проверь. От того, что я ничего не знаю, я совсем не культурен. Правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора, и обстановка у меня шикарная, но все-таки я азиат, и моветон. У меня письменный стол рублей в 400 с инкрустациями. бархатная мебель, картины, ковры, бюсты, тигровая шкура. Но гляди, отдушина в печке заткнута женской кофтой. И нет плевательницы. Я вместе со своими гостями плюю на ковер. Но обратимся ко второй причине моей скуки. Мне кажется, что я очень умен и необыкновенно важен. Вхожу ли я куда, говорю ли, молчу ли, читаю ли на литературном вечере, жру ли. Все это я делаю с превеликим апломбом. Не бывает споров, в которые бы я не вмешался. Правда, я говорить не умею. Но зато я умею иронически улыбаться, пожать плечами, воскликнуть. Я ничего не знающий и некультурный азиат. В сущности, всем доволен. Но я делаю вид, что я ничем не доволен. И это мне так тонко удается, что временами я даже сам себе верю. Когда на сцене дают что-нибудь смешное, мне очень хочется смеяться. Но я тороплюсь придать себе серьезный, сосредоточенный вид. Не дай бог засмеюсь, что скажут мои соседи. Сзади меня кто-то смеется. Я сурово оглядываюсь. Несчастный поручик, такой же Гамлет, как я, конфузится и, как бы извиняясь за свой смех, говорит: «Как пошло! Какой балаган!» А в антракте я громко говорю в буфете: «Черт знает, что за пьеса! Это возмутительно!» «Да, балаганщина!» — отвечает мне кто-то. «Но знаете ли, не без идей!» «Полноте, полноте!» Этот мотив давно уже разработан Лёпе де Вегой. И сравнения быть не может. Но какая скука! Какая гнетущая скука! На картинных выставках я обыкновенно щурюсь, значительно покачиваю головой и говорю громко: «Кажется, все есть. И воздуху много, и экспрессии, и колорит. Но главное-то где? Где идея? В чем тут идея?» Девицы и дамы, с которыми я знаком, также необыкновенно умны и важны. Все они одинаковы, одинаково одеваются, одинаково говорят, одинаково ходят. И только та разница, что у одной губы сердечком, а у другой, когда она улыбается, рот широк, как у Налима. «Вы читали последнюю статью про Протопопова?» спрашивает меня губы сердечком. «Это откровение». «И вы, конечно, согласитесь, — говорит Налим и рот, — что Иван Иванович Иванов своей страстностью и силой убеждения напоминает Белинского. Он моя отрада. Каюсь, была у меня она. Отлично помню наше объяснение в любви. Она сидит на диване, губы сердечком. Одета скверно, без претензий. Причесана глупо-приглупо. Беру ее за талию, корсет хрустит. Целую в щеку, щека соленая. Она сконфужена, ошеломлена и озадачена. Помилуйте, как сочетать честное направление с такой пошлостью, как любовь? Что сказал бы Протопопов, если бы он видел? О, нет, никогда! Оставьте меня! Я предлагаю вам свою дружбу. Но я говорю, что мне мало одной дружбы. Тогда она кокетливо грозит мне пальцем и говорит: «Хорошо, я буду любить вас, но с условием, что вы высоко будете держать знамя». И когда я держу ее в своих объятиях, она шепчет: «Будем бороться вместе». Потом, живя с нею, я узнаю, что у нее тоже отдушина в печке заткнута кофтой, что у нее под кроватью бумаги пахнут кошкой, и что она тоже мошенничает в спорах и на картинных выставках, как попугай лепечет о воздухе и экспрессии. И ей тоже подавай идею. Она втихомолку пьет водку и, ложась спать, мажет лицо сметаной, чтобы казаться моложе. А в кухне у нее тараканы, грязные мочалки, вонь. И кухарка, когда печет пирог, прежде чем посадить его в печь, вынимает из своей головы гребенку и проводит ей борозды на верхней корке. Она же, делая пирожные, слюнит изюминки, чтобы они крепче сидели в тесте. И я бегу, бегу, мой роман летит к черту, а она важная, умная, презирающая, всюду ходит и пищит про меня. Он изменил своим убеждением. Третья причина моей скуки – это моя неистовая, чрезмерная зависть. Когда мне говорят, что такой-то написал очень интересную статью, что речь Н произвела сильное впечатление, а Икс выиграл 200 тысяч, то глаза мои начинают коситься. Я становлюсь совершенно косым и говорю, я очень рад за него, очень рад. Но знаете, ведь он судился за кражу. Я ненавижу того, кто имел успех. И продолжаю, он истязует свою жену и имеет 3 любовниц. И всегда кормит рецензентов ужинами. Вообще скотина порядочная. Повесть это не дурна, не дурна. Но, наверное, он где-нибудь ее украл. Бездарность, вопиющая. Да и говоря откровенно, я и в этой-то повести не нахожу ничего особенного. Но зато, положим, если чья-нибудь пьеса провалилась, то я ужасно счастлив и спешу встать на сторону автора. Нет, господа, нет, кричу я, в пьесе есть что-то. Во всяком случае, она литературная. Знаете, что все злое, подлое, гнусное, что говорят о маломальски известных людях, распустил по Москве я. Чужой успех для меня срам, унижение, заноза в сердце. Какой уж тут может быть разговор в общественном, гражданском или политическом чувстве? Если когда и было во мне это чувство, то давно уже сожрала его зависть. Итак, ничего не знающий, некультурный, очень умный, необыкновенно важный, косой от зависти, с громадной печенкой, желтый, серый, плешивый, брожу я по Москве и из дома в дом, задаю тон жизни и всюду вношу что-то желтое, серое, плешивое. Ах, какая скука, говорю я с отчаянием в голосе, какая гнетущая скука, заразителен я, как инфлюенса. Жалуюсь я на скуку, важничаю, и от зависти клевещу на своих ближних и друзей, а глядишь, какой-нибудь подросток-студент уже прислушался, важно проводит рукой по волосам и, бросая от себя книгу, говорит: «Слова, слова, слова! Боже, какая скука!» Глаза его косятся, он тоже становится косым, как я. Я брожу, как тень, ничего не делаю. Печенка моя растет и растет. А время между тем идет и идет. Я старею, слабею. Гляди, не сегодня, завтра заболею инфлюенцией и умру. И потащут меня на Ваганькова. Буду вспоминать обо мне приятели 3 дня, а потом забудут. И имя мое перестанет быть даже звуком. А ведь жизнь-то не повторяется. И уж коли ты не жил в те дни, которые были даны тебе однажды, то пиши «пропало». Да, пропало, пропало. А между тем ведь я мог бы учиться и знать все. Если бы я совлек с себя азиата, то мог бы изучить, полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену. Я мог бы строить в Москве отличные мостовые, бороться с невежеством, развратом и со всякой мерзостью, которая так мешает нам жить. Я мог бы быть скромным, приветливым, веселым, радушным. Я мог бы искренне радоваться всякому чужому успеху, так как всякий, даже маленький успех, это уже шаг к счастью и к правде. Да, я мог бы, но я гнилая тряпка, я дрянь, я кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганькова. Я ворочаюсь под своим одеялом сбоку на бок, не сплю и все думаю, отчего мне так мучительно скучно. И до самого рассвета в ушах моих звучат слова: возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе. Больше вам ничего не остается делать.